о сегодняшней нашей теме, о внутренней свободе. Дело в том, что буквально вот сейчас на днях состоялась паломническая поездка паломнической службы «Радио Град Петров» в Эстонию, в Пюхтице, в город Раквере. И она была посвящена этой теме, о внутренней свободе. И на самом деле вот идея вот этой встречи, она как бы происходит из той поездки, потому что не все могли поехать, и вот меня попросили: батюшка, вы вот так вот на щедрой среде расскажите, пожалуйста. Я честно могу сказать, когда оно в процессе в поездке и так далее, то, ну, там получается теория и практика, вот они где-то рядышком. Здесь, когда мы сидим в привычных стенах, может быть, не так оно будет восприниматься. Кстати, именно поэтому вот наш проект «Умное путешествие», когда какие-то подобные семинары, подобные встречи совмещаются именно с поездкой, с моей точки зрения, он очень полезен, именно потому что даже привычные темы в непривычном месте, в непривычной обстановке, ты на них смотришь несколько иначе. Я подготовил цитаты из Священного Писания, которые в той поездке были у всех. Здесь, я не знаю, я сделал сейчас 20 копий. Что-то мне кажется, что людей больше, честно могу сказать. Но давайте все-таки я раздам. Значит, здесь, хорошо, если кто-нибудь поможет. Значит, здесь два листочка, как бы 4 страницы просто двухсторонние, поэтому по два листика, да. Вот. И если у кого-то большие проблемы со зрением, у меня есть 2 экземпляра более крупных. Да? Вот. Угу. Ну, в принципе, и там не мелким шрифтом. Но... А, и даже еще один есть. А вот там... Ага. Хорошо. Что? Со зрением у кого проблемы? А вот дали уже, да? Ну ладно. Ну, в принципе, здесь более-менее напечатано крупно. Ну, или если что, сказать, будете к соседям подглядывать. Спасибо. Я специально накануне поездки просто сел и собрал... Я не скажу, что все цитаты, но те, которые, с моей точки зрения, были ключевыми. Те, которые были ключевыми как раз на эту тему. Так, ну, на всех не хватило, да? Жалко. И я, пожалуй, начну вот с чего. В свое время еще митрополит Антоний Сурожский, а напомню, что Сурожская епархия – это епархия Русской Православной Церкви в Великобритании и Ирландии, поскольку он владел совершенством английским языком, он обратил внимание вот на что. В английском языке есть 2 слова, которые переводятся как «свобода». Знаете, какие, да? «Freedom» и Liberty. Они считаются синонимами. Ну, дело в том, что freedom – это англосаксонское слово германского происхождения, а liberty – это слово, которое пришло через нормандский язык, диалект французского, в свою очередь через латынь. То есть слово латинского происхождения. И между этими двумя понятиями есть, между этими словами, на самом деле есть некоторая разница, которую вот так люди, когда произносят, почти не чувствуют. В основном, тенденция какая? Что есть в английском языке действительно много синонимов, одни из англосаксонского, другие из нормандского языка. Нормандские аналоги считаются, что ли, более возвышенными, ну, потому что на нормандском языке говорила знать, на англосаксонском говорили крестьяне долгое время. И, например, в английском языке есть слово «стул», которое переводится как «табуретка», как «стул без спинки». И это что-то такое, ну, вот, не знаю, чурбан, на который можно присесть. А есть слово «че», которое переводится именно как «кресло», как вот «стул». Со спинкой, с подлокотниками и так далее. То есть такое солидное. И, соответственно, ну, вроде как слово «liberty» должно быть как бы более благозвучным, что ли, более благородным. Но на самом деле есть еще некоторая разница. Freedom – это свобода, которая дана от природы. То есть свобода как... Ну, свободен, как ветер в поле, свободен, как, не знаю, заяц в лесу, куда хочешь, туда беги, то есть ты свободен. Свобода, которая тебе дана, и ты используешься. Мне кажется, что в русском языке вот есть еще такое слово «воля», «воля вольная», то есть свобода, как вот размахнись рука, как там распрямись плечо, да, вот что-то такое, да. А liberty – это немножко другой тип свободы. В английском языке есть слово libra. Libra. Это слово, которое редко используется. Но это слово является синонимом слова фунт-стерлинг. Фунт-стерлингов. Фунт-стерлингов, напомню, что сейчас, понятно, это валюта Соединенного Королевства. А исторически это фунт серебра. Ну, реально серебра был когда-то фунт. Соответственно, держателю банкноты в 10 фунтов, теоретически Банк Англии по его требованию в обмен на эту бумажку обязан выдать 10 фунтов серебра. Ну, когда-то это было так. Сейчас этого уже нет. У нас тоже когда-то рубль был привязан к золоту. Соответственно, «libra» – это слово, как ни странно, тоже латинского происхождения. И еще один возможный перевод – его «динарий». Древнеримская монета. Соответственно, «liberty» – это свобода, которая куплена. Это когда раба сделали свободным. Это по сути, освобождение. То есть свобода не как данность, а свобода как нечто приобретенное. Вот на самом деле по ходу поездки мы как раз тоже рассуждали на тему того, что свобода в христианском понятии – это freedom или liberty. Liberty. Ну, скорее liberty, действительно. Freedom – это, наверное, то, что имели Адам и Ева. То есть вот некая freedom, хотя и тоже ограниченная, потому что с древа познания добра и зла не ешьте. А в остальном freedom. Христианская все-таки свобода, она приобретенная. Мы рабы, которых вы купили. Или слово, которое, ну, более нам известно с церковного лексикона, искупитель, да, Бог нас искупил. Слово, которое используется в значении именно купленного раба. Бог нас искупил, освободил, усыновил. И мы теперь дети Божии. Но дети Божии не по природе, получается, по благодати. Мы сыны и дочери Божии, выходит так. Он Сын Божий, и Он сделал нас тоже детьми Божиими. Он живет в нас, мы живем в Нем и так далее. То есть вот эта идея, она очень четко прослеживается в Евангелии от Иоанна. Но вообще, знаете, я бы очень хотел, чтобы наша встреча была не только моим монологом, но и некоторым диалогом. Может быть, даже где-то мы будем спорить, это нормально. Потому что я не скажу, что я специалист в сфере свободы. Сейчас вас научу быть свободными. И, может быть, какие-то вещи будете не соглашаться, это нормально. Ну, может быть, еще пару слов скажу. Я благодарю Господа Бога за то, что я родился не в церковной семье, и за то, что я не был крещен в детстве. Потому что я знаю, что такое быть неверующим. Я знаю, что такое приходить в церковь и ничего не понимать. Я знаю, что такое, когда тебе вдруг Бог открывается. Я знаю, что такое креститься в сознательном возрасте. И, может быть, отчасти благодаря этому, а также благодаря полученным мною высшим образованием светским, помимо церковного, у меня есть некоторая возможность смотреть на даже церковную жизнь как бы немножко со стороны. То есть я вошел в эту традицию, но я бы не сказал, что православие – это моя традиция. Вот прям вот моя традиция, в которой я вырос. Потому что традиция – это действительно то, что я унаследовал, то, что я передаю. Я вырос в семье советских инженеров, ленинградцев. Моя бабушка, мой дедушка здесь пережили блокаду. И я помню, как бабушка крестилась на могиле деда, меня это возмущало. Бога же нет, зачем ты крестишься? Я помню, как я смотрел на кресты на князь Владимирском соборе, когда мы шли в ДК юбилейный, и думал, что здесь фашистский символ делает посреди города. Очень интересно, на самом деле. И поэтому, вот еще раз, я вошел в православие, я его принял. Ну, как бы это так, но с другой стороны, есть возможность на что-то посмотреть со стороны. И, может быть, один из моментов, честно могу сказать, я часто сталкиваюсь с некоторым непониманием со стороны священников, когда пытаюсь на какие-то темы рассуждать. Не всех. Некоторые, наоборот, меня очень близко понимают. Еще могу сказать. Мой личный опыт в духовной семинарии, когда я учился в свое время, учащиеся очень четко разделялись на две категории. Дети священников и не дети священников. Первые, как правило, шли в семинарию сразу после школы. Их путь был предопределен во многом. Их уже ждало конкретное место на конкретном приходе, папочка позаботился. Очень часто они шли бы по диаконы и так далее. То есть вот этот путь. Люди, которые не из священнических семей, они, я бы сказал так, они хуже ориентировались в обрядовой стороне, уставной стороне. Им было сложнее осваивать богослужение, если не было опыта просто службы где-то в храме. Но зато они более глубоко погружались в суть веры, в то, что называется словом богообщение. Эти сферы их больше интересовали. Как правило, это люди были старше по возрасту. Очень часто за плечами была уже армия, институт. Кто-то даже успел повоевать. Или в Афганистане тогда, или в Чечне, или еще где-нибудь. И вот люди, пройдя очень-очень многое, приобретя какой-то жизненный опыт, пришли к Богу, порой не благодаря, а вопреки ситуации, окружению и так далее. И вот на каком-то этапе своей жизни сделали свой выбор, пошли в духовную семинарию, чтобы служить Богу. Очень часто их не ждал какой-то теплый приход в теплом месте, то, что называется. Но они избирали служение Богу. Вот тоже очень интересный момент. И вот я вижу, что в среде духовенства вот эти две категории, они продолжаются, честно говоря. Поэтому я приступаю к этой теме с некоторым таким страхом, потому что понимаю, что то, о чем я буду сегодня говорить, может у кого-то вызвать протест. А может быть и нет, не знаю. Посмотрим. То есть это то, к чему я пришел тоже далеко не сразу. Ну, еще один момент. Человеческое общество, любая человеческая организация, структура, народ, церковь, семья, может быть, отчасти даже каждый из нас. Проходит три стадии развития. Может быть, еще есть какие-то, о которых я не знаю, но три можно выделить. И, ну, по крайней мере, если брать вот некую группу людей, объединенную чем-то, Первая стадия развития называется словом «стая». Стая, племя. Особенность стаи. В стае есть вожак. И вожак, он главный. И как он скажет, так мы и будем делать. И даже если существуют какие-то законы, каноны, все что угодно, мы будем смотреть на вожака, как он скажет нам эти каноны понимать, эти законы понимать. То есть для нас вот как бы мы всегда ориентируемся на него, на главного. Если он прикажет законы изменить, изменим. Потому что он главный, он принимает решения. То есть вот такой, ну я бы сказал, царь-батюшка, самодержавный именно, вот полностью управляющий. Давайте подумаем, в чем преимущество такого типа человеческого общества? Стоп. Иерархия. В чем преимущество иерархии? Порядок. То есть порядок. Ответственности меньше. То есть он принимает решение, он за все отвечает. Угу. Какие еще преимущества есть?
Традиции сохраняются.
Ну, по крайней мере, традиции сохраняются. Ну, не всегда, мне кажется. Как раз, если вожак прикажет традиции не сохранять, они не будут сохраняться. Если прикажут сохранять, то будут сохраняться.
Ну,
порядок. Есть порядок, да. Удобнее. Управляемость. Ну, то есть, как повезет. Но это вот, это я не знаю, это плюс и это минус, да? Если хороший, добрый, качественный, то повезло. А если не очень, ну... Да. Но получается, от него очень многое зависит. От него слишком многое, может, даже зависит.
Ну, зависимость
уже ответственность. Ну, всегда чего-то от чего-то зависит. Ну, скажем так... Такая форма организации, она оптимальна для выживания в экстремальной ситуации, для выживания в ситуации военных действий. Командир сказал, ложись! И мы все ложимся, потому что сказали. Кстати, дисциплина, да. Кстати, для справки, в армии именно этому и учат. Командир сказал, ложись, значит, ложимся. В грязь, так в грязь, куда есть, туда ложимся. И потом будем выяснять, зачем. Потому что если прилетела граната, а мы будем выяснять, зачем ложиться, то, понимаете, да? У человека есть потребность смысла. Все, что я делаю, должно иметь некий смысл. Но если я скажу, там, копай, что вы мне скажете?
Зачем?
Зачем? Зачем? Я скажу, копай! Может быть, заставлю копать, и будете копать, но чувства будут неприятные. Я не знаю, зачем я это делаю. Угу. Хотя, может быть, это потом выяснится, что это было очень благое дело, но в момент, когда буду копать, я не буду... У человека есть потребность смысла. А тут, получается, в армии где-то немножко отшибают. Специально. Как ни странно, ради выживания. То есть, сказали делать, значит, делай, потом выяснишь, зачем. Сказали траву красить зеленой краской, значит, крась. И все. Красили. Повезло. Вот. Скажут красный, значит, красный. То есть в экстремальных ситуациях, когда мы привыкли четко, без рассуждения выполнять приказ вожака, оно, как ни странно, нам же может оказаться на благо. По сути, это тип управления кораблем. На корабле, в общем-то, один капитан. Есть там всякие старпомы и так далее, но так или иначе, все равно есть тот, кто принимает окончательное решение. Капитан на корабле может быть только один. То есть в этом есть свои преимущества, и, ну, по сути, это даже где-то вот тот самый монархический тип власти, о котором у нас скучают, как о вот самом православном. Потому что, давайте так, с 4 по 20 век церковь жила, слипшись с государством, и государством именно монархическим. Византийская империя, Римская, Византийская, Российская империя. Пожалуй, вот мы сейчас с вами живем уже в 21 веке. 20 век – очень трудное, тяжелое время, но нужно понять, что мы вошли в какую-то принципиально новую, новый этап человеческой истории, может быть, пока еще не очень это осознаем. И в том числе новый этап истории церкви. К чему он приведет, пока неизвестно. Но, возможно, многие традиции просто рухнут и исчезнут, хотя нам кажется, это сейчас немыслимо. Через что пройдет церковь, трудно сказать, но кто близок к церковной жизни, знает, какие внутренние напряжения сейчас есть внутри церковной структуры. И в 20 веке Господу было угодно уничтожить все православные монархии. Вот, вот так получилось. Все. Ни одной не осталось. Может быть, это именно в том числе потому, что церкви пришло время учиться жить как-то иначе. Первые 4 века это были, ну, первые 3 века, скажем, 3,5 века, это были гонения. И там выживали вопреки, это было время мучеников, исповедников. А вот дальше, ну, понятно, были какие-то рецидивы гонений, но в общем и целом, начиная с времен Константина Великого и вплоть до времен Николая II, церковь была частью государственной структуры. Отчасти подмята государством. С другой стороны, за счет государства строились Исаакиевский собор, Казанский собор, Троицкий, Измайловский, Преображенский, Никольский, Смольный, вот все эти прекрасные, огромные, величественные храмы, соборы и так далее. Но, с другой стороны, опять-таки, строительство помпезных зданий вовсе не всегда означает, что люди приближаются к Богу. Ладно. Следующий, да. Какие негативные стороны стаи? Подавление личной воли.
Страх.
Жизнь в страхе. Угу.
Тот же самый страх остаться без вождя.
Ну да, как же мы жить будем? Мне рассказывали, когда Сталин умер, это вообще что-то было. Угу. А если не повезло с вождем, то... Что?
Зависимость.
Да, да, да.
Свободы нет никакой.
Да, зато если с вождем повезло, то все обеспечено. Но если не повезло, то никуда не денешься. И, в общем-то, да, это не свобода, как ни странно. Коррупции нет. При вождении, если есть коррупция, ну, и так вождю все принадлежит. Зачем коррупция? Коррупцию внизу он подавляет, а ему и так все, что надо, он имеет. Какая коррупция? Железная рука. Вождь. Ну, хотя, она, конечно, на местах она может быть. Коррупция, мне кажется, она при любом строе может быть. Так вот, следующий уровень развития человеческой цивилизации – это цивилизация… То есть, первое – это стая, второе – это цивилизация закона. Общество закона. Когда есть некий закон, и так или иначе мы подчиняемся ему, он определяет все стороны нашей жизни. Если законодатель жив, законодатель может быть как отдельно взятый человек, Бог, пророк, так и коллективный законодатель, там парламент, например. Но пока законодатель жив, закон может совершенствоваться, там, блокироваться, приспосабливаться к новым ситуациям. Если по какой-то причине законодатель исчез, то начинаются сложности, потому что реальная жизнь с законом начинает расходиться. Но дальше начинается то, что... Mm. все, включая вождя, этому закону подчиняются. И права и обязанности вождя в том числе определены законом. Если вождь начинает требовать чего-то, на что он не имеет права по закону, вождя посылают подальше. А он не может пикнуть. А если плохо себя ведет, значит, по закону арестовывают, сажают, расстреливают, они знают, что там голову отрубают. И нового вождя назначают по закону. А тот, кто законом определен, закон выше человека, оказывается. Да? Что? Не переживали такого? Ну вот, я говорю, общество закона считается как бы... А вот общество закона, представляете, как здорово?
Ничего здорового.
Ничего здорового. А вот давайте так разберем. Какие плюсы в обществе закона? Плюсы. Причем порядок, внимание, порядок предсказуемый. Если здесь воля вождя непредсказуемая, то здесь порядок предсказуемый. Угу. То есть понятно, кто чего, на что имеет право, кто на что на чего не имеет права. Все расписано, все прописано, все всем понятно. Давай по очереди. Суды развиты. Угу. Нет, дифференциация общества есть, но она тоже прописана законом. На что имеет право вождь, на что имеет право его заместитель, на что имеет право раб, на что они не имеют права. Но перед законом в каком-то смысле все равны. И даже если есть некое неравенство, опять-таки законом оно прописано. Кто и почему занимает вот эту должность и имеет больше, кто и почему занимает вот этот уровень там имеет. А также возможность перемещения, социальные лифты. При каких случаях человек перемещается с этого уровня там, на этот уровень или наоборот. Вот это вот законом прописано. И оно предсказуемо и понятно. Я буду делать это и получу то и то. Замечательно. Жизнь более комфортная. Так, что еще?
Структурирует общество, как вы говорите. Но, я не знаю, насколько...
Так что именно структурирует. Не то, что все равны. Четкая, ясная, понятная структура, прописанная.
Возможность отстоять свои права.
Да, суды развиты, возможность отстоять свои права по закону. Пункт такой-то, параграф такой-то. Да. В общем-то, не так уж плохо. Так, каковы недостатки общества закона?
Нет, не учитывается человеческий фактор вообще. Закон такой.
Не учитывается человеческий фактор. Закон такой и все. Вы знаете, вот моя супруга просто привела пример. Она у меня юрист. Ну, она у нее было дело, когда дети, родители, лишенных родительских прав, которые пили, били их, их забрали в детский дом, но по закону им принадлежит некая жилплощадь, в которой они были прописаны, и поэтому по достижении 18 лет они, им не дается новая жилплощадь, они обязаны вернуться туда. Таков закон. Вот если лишили родительских прав, и у них они нигде не были прописаны, тогда им государство предоставляет жилплощадь. А если были прописаны на момент, когда лишили прав и забрали в детдом, то вот обязан вернуться туда, в ту семью, где пьют, бьют. А, вот отец, покойный отец Януари Ивлеев, он на эту тему любил приводить латинскую пословицу, древнеримскую пословицу. «Dura lex, sed lex». «Плох закон, но закон». То есть, вот какой есть, такой есть. И правильно, никак... В принципе, главный, может быть, минус. Невозможно, чтобы закон был совершенным. Даже несмотря, даже когда законодатель жив и, в общем-то, оперативно реагирует, все равно будут периодически возникать ситуации, когда ну, что-то не предусмотрели, что-то не учли. И вот даже судья понимает, что по логике ну, закон таков и все. Это, пожалуй, может быть, главный недостаток. Есть еще недостатки какие-то? Бюрократия.
Законы
это...
уже устарели, а они еще продолжают действовать. Угу. Они очень долго меняются. Они могут уже
Потом, может, мне кажется, появляется такое понятие, как сутяжничество. Вот это в судах, прав, не прав, целая каста юристов, которые там казуистически пытаются что-то доказать, сыграть там. Вот это, даже не бюрократия, это вот что-то такое, мне кажется, вот. Да. Как роботы. Оттенки могут быть, если они прописаны законом. Сейчас поговорим. Я сейчас ведь не только про страны говорю. Это, в принципе, человеческие общества, сообщества и так далее. Ну, в футболе, например. Футбольные команды играют четко по правилам. То есть, с одной стороны, конечно, есть капитан команды, но так или иначе играют все по правилам. Пожалуйста. Цель закона – показать грех. Показать грех. Пока нет закона, грех не виден. Ну, закона нет, поэтому грешу, я не грешу, не знаю. Но по закону. Вот, когда, если мы откроем Евангелие от Матфея, это здесь цитаты это нет, поэтому я просто приведу ее. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. То есть Иосиф берет себе в жены девушку, которая вроде как девушка, хоппа, а она беременна. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, опозорить, хотел тайно отпустить ее, то есть развестись. Ну, как бы не оглашая это дело. То есть не оглашая, но все-таки выдать ей разводную грамоту, типа ты моя жена и так далее. И как бы так. Но в этом случае она ходит беременная, ты сам, а у меня вон, меня отпустили, но перед этим сделали ребенка. Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему, и так далее, да? Иосиф, будучи праведен, вот фраза «праведен», на самом деле, по закону Моисея, если девушка, взятая в жены, оказалась не девушкой, правильно, побить камнями. Поэтому праведный человек должен был побить такую невесту камнями. Еще первым бросить в нее камень. По закону. Иосиф должен был побить ее камнями, и это было бы праведно. А здесь, получается, праведность, слово использовано, в новозаветном контексте. В ветхозаветном контексте праведность – исполнить закон. Что описано, то и сделать. Это праведность. А здесь, получается, он хотел, да, поступить вопреки закону Моисея, не побить камнями, а как-то покрыть, скрыть грех вот этой девицы. Он же не знал подробности, да, вот так вот. Но, по крайней мере, речь идет о том, что Иосиф оказался праведным именно уже с новозаветной точки зрения, где праведность – это любовь вопреки закону. Иосифу? Точно не скажу по преданию, что весьма уже престарелый был. Ну, хотя он, получается, дожил еще до 14 лет Иисуса Христа. И был еще в силах путешествовать в Иерусалим обратно. Но точно возраста нет. Ну, может быть. Ну, вот просто вот эта история, она как раз о том, что, видите, праведность, вот эта праведность незаконная. Праведность по закону, вот если бы он побил камнями, может быть, даже совесть его обличала бы. Молодая, красивая, я ее камнями побил. Но Бог дал закон, и я его исполнил. Это то, что движет людьми, которые взрывают себя с возгласами «Аллах Акбар», ведь они искренне считают, что этим служат Богу, что делают доброе дело. Не мое дело рассуждать, правильно, неправильно, Бог велел, я себя взрываю. Велел ли Бог на самом деле? Это на совести тех, кто их толкает. Но они искренне считают, что Бог хочет, чтобы я себя взорвал, убив как можно больше при этом людей. И они это делают, искренне считая, что этим служит Богу.
Отец Александр, извините, да. Ради Бога. Вот по этому поводу, да, поскольку у нас тут сейчас тема терроризм и так далее, она очень актуальна. И вот как трактует тоже вот этих террористов, что фанатиков, что они считают, что при своей гибели они попадают в рай, во все райские, так сказать, наслаждения. То есть тут речь может быть идти, что немножко я сбился. Что он идет именно за каким-то. Вначале ваша идея была, что он убивает за любовь. Богу.
Нет. Выполняет закон. Ну, для него, в том числе любовь к Аллаху, заключается в выполнении закона. Он, нет, если бы он сомневался в этом, то есть он на самом деле может не выполнять. Аллах такого закона не давал. Но он, обманутый каким-то религиозным вождем, искренне считает, что именно этого хочет от него Аллах. Ведь он искренне, может быть, в том числе из любви к Аллаху. То есть в его восприятии любовь к Аллаху – это исполнить закон Аллаха. И ему сказать, что закон Аллаха – взорви себя, и он взрывает себя.
Вот здесь очень, вот как бы нам разобраться, может, сегодня это и мы не достигнем.
В законе здравомыслия нет. Вот в законе здравомыслия нет.
Просто там ведь вообще как бы сдвинуто вот это несколько, наше понятие о рае и понятие о рае у мусульман. Вот с этим еще очень надо как-то, может быть, разобраться.
Это не тема сегодняшняя, сегодня не про ислам. Хотя, так сказать, понятно, что, к сожалению, большинство террористов имеют конкретную конфессиональную принадлежность. Не все, но большинство. Но еще момент какой. Сейчас просто. Еще момент какой. В обществе закона рай – это награда, которую ты получаешь за выполнение закона. И вот здесь три уровня взаимоотношений, которые, кстати, в лестнице прописаны. Помните, первый уровень – это раб. Раб может ненавидеть своего хозяина, но исполняет его волю из страха наказания. Для христиан это означает следующее. Я выполняю волю Божию, чтобы не попасть в ад. Мотив. И это племя. Это уровень племени. Все на страхе. В племени четкая система наказаний за нарушение команд вождя. Следующий уровень – уровень закона. И вот здесь как раз уровень взаимоотношений. Это наемник и тот, кто нанимает. Тот, кто нанимает, он платит. И я выполняю волю хозяина. Нет, даже не из страха наказания, а чтобы получить зарплату свою, вознаграждение за выполненную работу. Ну, в данном случае Аллах велит себя взорвать, я себя взорваю, и как зарплата за понесенные труды, мне рай с гуриями, например, да, вот эта идея. Кстати, если внимательно послушаете, здесь вот на радио «Град Петров» рекомендую диски с лекциями отца Инуария, в частности, Евангелия от Матфея. Вот он подчеркивает, что Иисус Христос несколько раз упоминает слово «награда». «Велика вам будет награда на небесах». Но в принципе Иисус Христос против такого понятия, как награда. Против того, чтобы люди совершали добрые, благие дела из желания получить рай. Награду. То есть это не христианский путь на самом деле. Потому что это вот торговля с Богом. «Я тебе то-то, то-то, а ты мне давай вот это». Ну, не будем говорить, что протестанты здесь, в общем-то, оно тоже по-разному. И скорее у нас православных это есть по полной программе.
Получается, что это
Это тоже не свобода. Вот тема-то наша, да? То есть я тебе трехканонник и последовательника причащению, а ты мне не в суд его суждения. Давай, еще и благодать на душу. Ну, это утренние, вечерние молитвы наши. Это торговля с Богом. Я тебе такую трудную работу проделал. Вот спать хотел, носом клевал, но нет, вычитал вечерние правила. Да ты мне давай вот рай взяли. Давайте подумаем. В общем, еще один недостаток общества закона – плохая управляемость. То есть, когда нужно экстренно, срочно принять меры, тем более не прописанные в законе, то есть резко ситуация изменилась, а на такую ситуацию закона, например, нет. И паника, и кто будет принимать решение, непонятно. И может, не имеет права, имеет право вождь, не имеет права вождь принять решение самостоятельно. Начинают листать свитки законов вместо того, чтобы срочно что-то сделать. В обществе стаи команда дана, выполнена. Правильно, неправильно, хозяин сказал, мы сделали. А вот вождь, да, а вот здесь получается все хорошо, пока мирное время. И все разрегламентировано. А как только экстренная ситуация, реакция запаздывает, реакция тормозная, реакция неадекватная, потому что закон, ну, вот, инертность некая появляется. Поэтому максимальный традиционализм как раз, как ни странно, в обществе закона. Третий уровень развития человеческих отношений – это общество ценностей. Общество ценностей. Что такое общество ценностей? Есть некая ценность или некий набор ценностей, которые для нас превыше всего, которые нас объединяют, которые для нас самые главные. Это те ценности, ради которых, чтобы их получить, чтобы их, им следовать, этим ценностям, ценностным ориентирам, назовем это так, мы готовы, если надо, на закон забить, и нас никто за это не осудит. Потому что ценность выше закона. Да, есть вождь, но мы так или иначе, его команды... Так, что у нас? А, перерыв, да? 8 перерывов должно быть, или во сколько? Ну, как раз 5 минут, я сейчас оповещу ценности и перерыв, да. Значит, есть вождь, но его команды мы так или иначе смотрим, соответствуют они ценностям или нет. Даже не закону. Есть закон, но мы готовы, мы в общем и целом ему следуем, но если он начинает расходиться с ценностями, мы руководствуемся ценностями. Ценности выше, чем закон. Собственно говоря, христианство – это первая в мире религиозная система, по-моему, до сих пор единственная, которая задекларировала себя как общество ценностей. Какова высшая ценность? Любовь. Высшая ценность – любовь. Высшая христианская ценность – любовь. Тоже проявление любви. То есть даже милосердие и все прочее, оно так иначе от любви. А, собственно говоря, поэтому, если посмотрите, с чего начинается сборник цитат, цитаты из Нового Завета на тему любви и свободы. То есть понятие свободы именно в новозаветном контексте. И вот третий уровень, помните, раб, хозяин, наемник, тот, кто нанял. Третий уровень, напомню, да, это отец, это сын-отец, отец-сын. Вот эти взаимоотношения. Отец, который, причем не деспот, который измывается над собственными детьми, а отец, который любит своего сына. Сын, который любит отца, между ними любовь. И сын выполняет волю родителя из любви, а не ожидая от него награды. Папочка, я тебе вот это, а ты мне то. Из любви, не ожидая награды. Это высший уровень отношений, это как бы самая лучшая мотивация на самом деле. Мотивация любовью. И то есть тот, ради кого я люблю, ради него, не знаю, там, жар-птицу достану. Порой рискуя, жертвуя собой. И общество любви, общество высшей ценности, которое мы декларируем, да, в нем есть какие-то каноны, в нем есть какие-то вещи, но принципы любви, они важнее. Например, вы едете по дороге. Слева от вас двойная сплошная полоса. Можно ее пересекать? Нет, по закону нельзя. И вдруг перед вами выскакивает женщина с коляской. Она, простите, дура. Она переходит дорогу в неположенном месте. По закону вы имеете полное право ее сбить, и будете правы. Но что сделает христианин? Рискнет собой, подставит себя, возможно, пойдет на лишение прав, если еще на глазах у ГАИ, но пересечет двойную сплошную, дабы сохранить жизнь, да. Ценность любви выше ценности закона. Поэтому, когда все нормально, я действую по закону, но когда экстремальная ситуация, я действую по любви. Любовь к человеку выше двойной сплошной. Например, да, то есть вот. Давайте подумаем, в чем преимущество общества ценностей. Да, сейчас подумаем. Преимущество общества ценностей. Это недостатки пошли. О, второй недостаток, да? То есть, если ценности, получается, четко не прописаны, или любовь. А что такое любовь здесь сейчас? Инструкции нет. Как только инструкция, это общество закона. Некая неопределенность. Появляется опять некая нестабильность, причем уже каждый принимает решение, исходя из любви. Что? Как он ее понимает, да. Практически не очень удобно. Например, если человек искренне считает, бьет, значит, любит, и поэтому бьется из любви, он уже искренне считает, что любит. А у другого понятие другое, что бьет, значит, не любит. Пошел конфликт, понимание того, что такое любовь.
Тут... Любовь законом, как бы она... От любви человек еще требует.
Ну, понятно, что у нас есть целая книга на эту тему, вот целая книга на эту тему. И понятно, что вот сейчас у вас в руках лежат два листочка, у некоторых даже четыре, с цитатами на эту тему. Ну вот, например, сейчас. Четвертая цитата. «Возлюбленные мои братья, поймите, пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить, или проявлять гнев. В гневе человек не делает угодного Богу. Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы, и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души. При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя». Кто слушает слово, но не исполняет его, похож на человека, который смотрит в зеркало. Он посмотрел на себя, отошел и сразу же забыл, как выглядит. Но человек, который постоянно вникает в совершенный закон, закон, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет блажен в своих делах. Да? «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы, ибо суд без милости, не оказавшему милости». Милость превозносится над судом. «Но, будучи свободными людьми, не пользуйтесь своей свободой как прикрытием для дурных дел, ведь вы рабы Бога». Да, то есть вот такая интересная тема. Очень важная цитата, на мой взгляд, 14. «Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Да. Вот, например, эти цитаты. Они вроде как о том, что такое любовь и о свободе, и о законе. Но я честно могу сказать, вот я понимаю, что меня сейчас камера снимает. Я честно могу сказать, что вот как я вижу сейчас Русскую Православную Церковь, с моей точки зрения, мы декларируем, что мы общество ценностей, де-факто мы стая. То есть по-честному. Может быть, чем-то наше несовершенство. Иудеи, иудаизм – это общество закона. Там нет какого-то раввина, который бы вот приказывал, все исполняли все, что он скажет. Нет, есть закон Моисея. И вот смотрите, кстати, очень важная тема. Было время племени. И было время Ноя, Авраама, Исаака, Иакова. И как они говорили, так и делали. Если бы Авраам сказал, давайте завтра поклоняться Ваалу, все бы начали поклоняться Баалу. Как Авраам сказал, племенной вождь, так и делаем. Их заслуга в том, что они сохранили веру в истинного Бога. Благодаря им вера сохранилась. Это их заслуга, это, несмотря на их недостатки, мы их считаем святыми, праведными, праотцами. Но приходит время Моисея, и дается закон. И с момента, как дается закон, сам Моисей становится подзаконным. Через Моисея дается от Бога закон, и сам же Моисей с этого момента уже не племенной вождь. Хоть он и ведет народ Израиля, но он уже сам в той же степени обязан выполнять закон, как и все остальные. Вот в каком-то смысле иудаизм – это религия закона. Христос приносит освобождение. Мы еще дальше к этой теме вернемся. Он освободил нас от закона через любовь. Угу. Но получается, что мы декларируем эту планку, но нам на ней не удержаться. Мы все равно скатываемся либо в законы, в каноны, в которых мы погрязаем, либо просто в стаю. Порой и так. Ислам, с этой точки зрения, шаг назад. Это опять общество закона, это опять шариат, четкие предписания, система наказаний за те или иные нарушения конкретных пунктов. Вот проблема христианства, может быть, это привело к появлению ислама и кучи сект и всего прочего, что мы, декларируя одно, не дотягиваем до этого уровня. Но опять-таки, даже пытаемся ли мы туда вытянуть, чтобы туда хотя бы пытаться, надо понимать, что это такое. Собственно говоря, об этом вот речь. Последнее, на чем я закончу перед перерывом, есть такой принцип: невозможно перескочить через ступеньку. Невозможно из стаи стать обществом ценностей. То есть, получается, путь, какой-то этап закона нужно пройти, причем каждому из нас тоже. Ну что, пока перерыв, есть о чем подумать.